Царство Божие и Царство мира сего. Псалом Астахов. Глава 6. Земное назначение Церкви. Рассматривая истину о Церкви, ее сущность и отношение ко Христу, как ее главе, невольно хочется спросить, каково и в чем состоит ее назначение на земле от ее появления и до наших дней? Мы обратили внимание на истину, что Церковь не является лишь религиозной организацией, и она не продолжение Царства Божия на земле. Тогда в чем же ее роль? К чему она призвана? За ответом на этот вопрос мы снова обращаемся к Библии, которая является ответом Бога на вопрос человека, откуда и для чего все существует на земле. Через Библию Бог открывает нам истину, что за обладание и контроль над всей Вселенной и нашей Землей в особенности, за обладание видимым земным миром происходит борьба между двумя невидимыми мирами. С одной стороны, миром светлых, творческих сил Бога, несущих жизнь, свет, радость и благословение. С другой стороны, миром темных сил дьявола, несущих хаос, мрак, всякое зло, разрушение, горе и смерть. Ввиду того, что наша планета со всем живущим на ней от самого начала была отдана человеку, его контролю и руководству, Бытие 1.26, и этот закон не отменен и не может быть отменен, ибо Земля создана для человека, и человек для Земли на всю бесконечную вечность, Псалом 113, 24, Откровение 3, 9, 10 и 22, 5, то эти два невидимых мира стремятся восстановить свое влияние через человека и над землей. В силу этого обстоятельства, от начала падения человека и его добровольного перехода на сторону дьявола, все человечество разделилось на два лагеря, или на две великих армии. Армию Бога и армию дьявола. Нейтральности среди человечества не существовало, не существует и не будет существовать в продолжении всей вечности. Все живущие являлись и являются солдатами, легионерами Бога или дьявола. И в продолжении всей истории человечества от преобладания той или иной силы всегда зависело бедствие или благополучие на земле. Об одном периоде Библия говорит: «Горе живущим на земле, потому что дьявол сошел к вам в сильной ярости, зная, что недолго ему устоять». Откровение 12.12. Все силы дьявола в последние дни, как видно, будут сосредоточены на земле для последней битвы. Вся Библия от первой до последней страницы посвящена истории этой борьбы и картинам ее. Во второй книге Моисея «Исход» описывается видимая война Израиля с Амаликом. В этом повествовании есть слова «Браню Господа против Амалика из рода в род». Исход 17.8.16. О какой войне идет речь? С каким Амаликом Господь ведет борьбу из рода в род? Библия открывает нам, что Бог избирает Израиля как целый, отдельный народ, готовый к исполнению его воли. С этим народом и через него он хочет восстановить свое царство на земле, которое подпало под власть дьявола. Но для народа, находящегося под властью Египта, нужно место, нужна страна, где Израиль мог бы практиковать законы Царства Божия и откуда он мог бы распространять эти законы на другие соседние народы и до конца земли. С этой целью Бог берет Израиля из Египта и ведет его в Ханаан. Израиль шествует под личным водительством Иеговы и под его знаменем. Его присутствие видимо для народа днем в столпе облачном, защищающем народ от солнечного зноя, а ночью в столпе огненном, освещающем народу мрак. Все естественные или природные преграды перед народом устраняются рукою или силою Бога. Израиль является его орудием, его армией, дабы вести борьбу за восстановление его царства. Но вдруг на пути шествия Израиля появляется другой народ, стоящий с мечом в руках – Амалек. В данном случае этот народ является орудием или армией дьявола, ибо через Амалека дьявол стремится преградить дальнейший путь Израиля и уничтожить этот народ, предотвратить восстановление Царства Божия на земле. Произошла физическая война двух видимых сосудов невидимых миров. Израиль победил. Но последний стих повествования об этой войне говорит, что война у Бога с Амалеком из рода в род. Из дальнейшей истории Израиля мы не видим, чтобы этот народ вел войну из рода в род с Амалеком. Но вся история свидетельствует о беспрерывной, жестокой борьбе с невидимым Амалеком, дьяволом. В этой беспощадной борьбе Израиль то побеждает, то отступает и с каждым моментом все более ослабевает. Наконец наступает полное физическое, моральное и духовное банкротство. Народ становится неспособным к продолжению борьбы за восстановление Царства Божьего. Армия, состоящая из раненых воинов, теряет способность для продолжения сражения. Ей нужен лазарет, а не поле битвы. Израненный Израиль не способен больше к борьбе, и Бог должен положить этот народ в своего рода лазарет, где этот народ находится вот уже почти 2000 лет. Однако борьба у Бога с Амалеком не прекратилась, и как только его видимый сосуд оказался неспособным продолжать свое назначение, Бог отстранил его, а для борьбы призвал другой легион, на этот раз не ту или иную нацию или страну, но отдельные личности из всех племен, народов и языков. Эти отдельные личности он возрождает через своего Святого Духа к новой жизни, влагает в их сердце новые идеи, новый смысл жизни и деятельности на земле. Он омывает их через кровь Иисуса Христа от всех их прежних пороков и через эту кровь соединяет их в одно неделимое тело, которое Он Сам возглавляет. На нашем человеческом языке мы называем этот легион Церковью Христовой. Мы часто превращаем его в религиозную организацию, но в сущности, в глазах Бога, она является Его легионом, призванным продолжать борьбу с древним Амалеком, дьяволом до конечной победы, до тех пор, пока вся наша планета будет освобождена от всякого влияния дьявола, а он сам и все его темные силы будут сброшены с земли в озеро Огненное. Откровение 20:10-15. Каждый член церкви, без всякого различия, является его воином в буквальном смысле этого слова. Апостол Павел в послании к Ефесской церкви по этому поводу пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань, то есть война, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Послание к Ефесянам 6:10-13. Под начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего подразумеваются темные ангелы дьявола, которые управляют отдельными личностями, народами и странами. Сам же дьявол является князем мира сего. Ефесянам 2:2. В нашу брань или войну Церковь вступила со своих первых дней существования, от дня Пятидесятницы. В Откровении Иоанна мы читаем: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Книга Откровения 12:7-9. До смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа на небо дьявол имел мощную моральную силу. Он имел право являться пред престолом Всевышнего и предъявлять ему свои требования. Смотрите книгу Иова 1:6-12, 2:1-6. Тогда он не был ограничен. Но как только Иисус Христос после своей смерти на Голгофе и воскресения вознесся на небо и предстал перед престолом со своей кровью, на небе произошла война. С одной стороны, Михаил, архангел, со своими ангелами, оставшимися верными Богу и своему вождю. С другой стороны, бывший Люцифер, или Денница, со своими ангелами, возмутившимися вместе с ним против Бога. Дьявол и его ангелы не устояли, и не нашлось им больше места в небесных сферах. Он был побежден кровью Агнца, находящегося теперь на престоле. Небо и вообще вся вселенная оказались очищенными от деятельности дьявола. Но эта борьба продолжается на нашей планете, которая является полем последней битвы, ибо от дня поражения дьявола в небе его престол находится в воздушной атмосфере, окружающей нашу Землю, где сосредоточены его темные силы, где он имеет полное моральное право для своей деятельности ввиду добровольного перехода владыки Земли человека на его сторону. Ефесянам 2:2. Небо очищено, но война продолжается на земле, где борьба Бога с Амаликом продолжается из рода в род. Когда Израиль был орудием в руках Бога, Моисей обратился к Иисусу Навину с повелением: «Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Исход 17:9-16. Но настал в истории борьбы другой день. День Пятидесятницы, когда Бог сказал другой личности, не Иисусу Навину, не Михаилу Архангелу, но третьему лицу Божества, Духу Святому: «Пойди на землю, выбери для нас мужей и жен, лучших, способнейших из всех племен, народов и языков. Возроди их к новой жизни, отдели от мира, объедини в одно тело, одну армию для нас и веди их в битву. А я стану на божественном холме, престоле Отца, с поднятыми руками за всех воинов». И Дух Святой, послушный пославшему его, в день Пятидесятницы, сойдя на землю, начал новый период борьбы. Возрожденных им легионеров, воинов, под именем церкви или экклезии он повел на борьбу. Но древний Амалик стоит на страже. Он знает причину сошествия Святого Духа, знает причину появления церкви и ее назначения. Как некогда он с мечом встретил Израиля, в таком же виде он встречает церковь. «Всех христиан ко львам, на арены!» — несется клич его сообщников. Не Нерону и его сообщникам нужна кровь этих невинных и лучших граждан страны, но древнему Амалеку, дьяволу, который в данном случае внушает правителю мысль об уничтожении легионов Бога. В дальнейшем дьявол овладевает иерархией католицизма, властями Испании, Франции, Англии, Германии, а в наши дни властями Южной Америки и других стран. И кровь мучеников, членов легионов Божиих, церкви, льется на земле во все века. По временам эта армия Христа бывала почти целиком уничтожена физически, но морально она всегда оставалась и остается победительницей, ибо избравший ее и пославший наш Моисей Иисус Христос следит за ее борьбой непрестанно. Он стоит за нее с поднятыми руками, и верный полководец, Дух Святой, руководящий борьбой, ведет этот легион от победы к победе. В каждой войне бывают времена затишья, когда противники концентрируют силы для новой атаки, и после затишья начинается еще более ожесточенное сражение. В войне света с тьмою мы наблюдаем подобное явление в продолжении всей истории Церкви и ее борьбы. Наконец, в каждой войне наступают моменты самых жестоких, решительных сражений. В наше время Церковь вступила в период ее последнего напряжения, последней битвы. И в эти времена клич несется не из одной страны, как при Нероне, ко львам христиан, но со всех сторон несется злобный рев: «Долой христиан со всей земли!» До последних дней Америка находилась в стороне. Она была в резерве, где Дух Святой вербовал добровольцев под именем миссионеров и вел их на борьбу по всей земле. Но эти времена окончились, и недалек день, когда кровь легионеров Христа польется и в этой стране. В Откровении Иоанн видит жену-блудницу, упоенную кровью святых и свидетелей Христовых. Откровение 17:1-6. А в последнем стихе этой главы говорится, что эта жена царствует над земными царями, что, как видно, дает ей право проливать кровь святых и свидетелей Христа. Это откровение будущности свидетельствует, что блудница, как мать, объединится со своими дочерями в одну систему, овладеет светской властью и будет употреблена дьяволом перед своим концом как орудие для последней попытки уничтожения армии Бога, церкви, для последнего сражения. Жена-блудница, царствовавшая над многими народами долгие времена, воцаряется над последней частью земли, Америкой. Решительное сражение близится. Путь Церкви Христа, Его легиона на земле, тождественен пути самого Господа, Ее главы. Христос пришел на землю лично для борьбы и окончательной победы над дьяволом. Последний, владея землей, и, зная причину пришествия Господа, стремится уничтожить его вскоре после рождения через Ирода. Как только Христос выступает на открытое поле деятельности, мы видим его в единоборстве с сатаной в продолжении 40 дней в пустыне. Вся дальнейшая деятельность Христа проходит под беспрерывными атаками князя мира сего, которые усиливаются по мере приближения Господа к решительному моменту. Самую жестокую борьбу мы наблюдали в борьбе в Гефсимании. Все сатанинские силы направлены на него. Изнемогая в борьбе, Господь обращается за помощью к ученикам. Он хочет от них молитвенной поддержки, но они отягчены, они спят. Находясь в агонии, он взывает к Отцу, взывает о помощи, взывает, дабы чаша смерти миновала его, и Отец посылает ангела для укрепления Христа. Кто был этот ангел, нам не дано знать, но по всей вероятности это был Михаил Архангел, вождь воинств Господних, участвующий в борьбе Бога с дьяволом. Апостол Павел впоследствии, говоря об этой борьбе, пишет: «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Послание к Евреям 5:7. А евангелист Лука пишет: «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Луки 22, 40-44. Находясь в борении, то есть в борении с дьяволом, Сын Божий, сотворивший всю вселенную, изнемогает. Он не может устоять, иначе он не взывал бы о помощи, иначе Отец не послал бы ангела. Нам часто говорят, что Христос молился о чаше смерти на Голгофе. Но ведь для Голгофы Он пришел, а Голгофе говорил неоднократно и приготовлял к этому моменту учеников. Но перед Ним предстояла смерть в Гефсимании от руки дьявола, который стремился не допустить Христа до Голгофы, до места Его победы над дьяволом. Кровавый пот, как результат борьбы, должен был прервать жизнь Христа в Гефсимании, и победа оказалась бы на стороне дьявола. Христос не мог бы совершить победы на кресте. Изнемогая, видя чашу неизбежной смерти, Христос взывает к Отцу, могущему спасти его от неурочной смерти. И Отец услышал его за его благоговение и спас его от смерти в Гефсимании, послал ангела подкрепить его в борьбе, и Христос победил. На Голгофу Христос вступил как победитель. Там он не молится Отцу о помощи, а молится за своих врагов. Последним моментом пребывания Христа на земле была Гефсимания. Там закончилась его личная борьба с дьяволом. Последние дни церкви, его тела, его легиона, продолжающего эту борьбу, должны быть ее Гефсиманией. Во многих странах она уже проходит через Гефсиманию, но наступает момент для ее Гефсимании на всей земле, без исключения стран и места, где она будет находиться. Ее борьба с каждым днем будет все тяжелее и решительнее. Жена-блудница будет упоена кровью святых и свидетелей Христа. Сам по себе возникает вопрос, как долго, когда конец ее борьбы и каков этот конец? В древние времена, когда армии воюющих стран находились в борьбе, полководец, обыкновенно послав легионера в битву, сам стоял где-либо на холме, наблюдая оттуда за сражением. По одну его сторону стоял знаменосец с развивающимся знаменем, по другую сторону стоял трубач. И как только полководец видел, что победа достигнута или нужно прекратить сражение, он давал приказ трубачу «трубить отбой, сбор под главное знамя». Услыхав зов трубы, рассеянные воины, усталые, в пыли, в грязи, обогренные кровью, с разных сторон стекались к знамени полководца. Там они получали похвалу и награды за верность и отвагу в битве. Церковь Христа, его легион, находится в беспощадной борьбе. Ее полководец стоит на престоле. Он следит за каждым ее шагом, за каждым ее членом. Он стоит с поднятыми руками, подобно Моисею в древности. И, как видно, он не один. У него есть свой знаменосец и свой трубач. Кто они, мы не знаем. Но снова, без сомнения, можем заключить, что один из них – архангел Михаил. Ибо апостол Павел пишет, «Сам Господь при возвещении, при голосе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе». 1 Фессалоникийцам 4:17. Как только Церковь совершит последний акт борьбы и достигнет известной точки победы в борьбе, следящий за ее борьбой вместе с Господом, Михаил Архангел воскликнет на всю Вселенную «Победа!». А в этот момент раздастся труба Божия, и при звуке ее Господь сойдет с престола со своего холма на воздух. Дух Святой, руководящий Церковью в ее борьбе, пробудит или воскресит усопших легионеров, преобразит оставшихся живых и поведет их навстречу Христу. И на воздухе усталые, больные, бывшие в пыли и в грязи, обогренные кровью легионеры, встречают своего Господа и получают от Него вечную награду. Вот перед нами картина назначения Церкви и каждого ее отдельного члена на земле, согласно Библии, борьба и победа.